Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра».
Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о творчестве композитора Родиона Константиновича Щедрина. Бессмысленно давать какие-либо эпитеты Родиону Щедрину. Иногда хочется сказать о ком-то много хороших, теплых слов, кого-то назвать выдающимся, кого-то назвать великим. Некоторые композиторы не внушают особого желания их хвалить, но их любит народ, и с этим приходится считаться. Про Родиона Щедрина можно сказать то, что он такой, каким он себя сделал. Это личность, которая, обладая выдающимися данными, свойственными композитору, прекрасным воображением, высокой технологичностью, способностью создавать форму, способностью чувствовать стили и создавать контрасты этих стилей. Он вошел в музыку тогда, когда три композитора, ну или, скажем, четыре, фактически достигли высот на том пути, на котором мы услышали их музыку. Я бы назвал среди них Стравинского и Прокофьева с одной стороны, Шостаковича с другой стороны, и Шонберга и его плеяду как особый путь, который родил в дальнейшем то, что мы называем авангард. Очень трудно было композиторам того времени находить свою дорогу, потому что идти вперед было некуда, там все было забито. Идти в какие-то концептуальные глубины было сложно. Господствовал социалистический реализм, и с этим надо было считаться, и буквально все композиторы в той или иной степени помнили, что главенствующее течение в музыкальном искусстве Советской России – это социалистический реализм. Что такое социалистический реализм? Это отнюдь не плохое искусство и не низкое качество. Напротив, это высокое качество, высокий уровень отражения жизни. Вот социалистический означало, что в нем нету главного социального качества, в нем нету качества социального протеста. Социалистический реализм – не протестное творчество. Можно было добиваться любых высот, можно было пользоваться любой стилистикой, но только не протестовать. Это особое искусство. Оно принимает вас до тех пор, пока вы своим творчеством выражаете ту сторону нашей жизни, которую вы принимаете и которой вы говорите «да». Но художник очень часто какие-то стороны нашей жизни, который классики называли свинцовыми мерзостями жизни, не принимают. И это «нет» говорил не только Дмитрий Шостакович, хотя он говорил об этом наиболее ярко и наиболее жестко и кричаще. Но это «нет» высказывал и Мусоргский, и высказывал Чайковский. Иногда это тихое, трагичное «нет» звучало даже сильнее. Вот Родион Щедрин был замечательно принят в Союзе композиторов и очень скоро занял второе место в руководстве Союза. Он стал заместителем Тихона Николаевича Хренникова. И он был и остается мастером, когда он говорит «да». Это и есть искусство социалистического реализма. Когда пришли 60-е годы, когда появились барды, когда Высоцкий запел «Нет, ребята, все не так, как надо», и это была новая интонация, и это «не так, как надо», союз композиторов решительно не принял. И в этом смысле трудно найти тех, кто пошел бы по пути Дмитрия Шостаковича, выразил «это не так, как надо». А вот «так, как надо», «так, как нравится», «как правильно» – это тоже большое мастерство уметь выражать вот эту сторону жизни, которая тебе нравится. И Родион Константинович в этом был абсолютным виртуозом. Он прекрасно чувствовал ту границу, и он за нее не заходил. А как он говорит свое «да»? С помощью каких технологических средств? С помощью авангарда, модернизма, додекафонии? Никого совершенно не интересовало. Все прекрасно понимали. Он говорит «да» сегодняшнему дню. Он говорит «да» тому, что происходит вокруг. Это звучит мастерски. Это звучит исключительно остроумно, ярко, выразительно. И вот этому пускай учатся, пускай находят у себя такие же виртуозные краски, такие же виртуозные выразительные средства. И в этом в значительной степени секрет востребованности Щедрина, потому что очень многим людям и на Западе хочется слышать, что вокруг все в порядке. Они хорошо принимают вот это «да». И, скажем, Дмитрий Кабалевский говорил это «да» прямолинейно, откровенно и как бы по-пионерски. А Родион Константинович невероятно изобретателен, невероятно тщательно и квалифицированно делает свою работу, и он в этом смысле остается показательным примером того, каких искусств, каких высот можно было достигнуть в музыке социалистического реализма. почему многие композиторы, в том числе и ученики Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, не пошли по его пути, потому что Шостакович был абсолютно протестный композитор. Это у него было органично, он и не хотел бы, но музыка такая получалась. Он рождал музыку протеста против лжи, протеста против насилия, протеста не только против фашизма и коммунизма, потому что я убежден, что Дмитрий Дмитриевич был коммунистом и верил в социальную справедливость. Он просто так понимал свою миссию, и он ей служил. Но уровень, достигнутый им на этом пути, ставил в тупик его учеников. Написать что-нибудь на тему концептуального протеста выше, чем, скажем, «Восьмая симфония», было практически невозможно. Для этого надо было по-другому и другими глазами взглянуть на мир. Это попытался сделать Альфред Шнитке, но ведь надо помнить, что даже Дмитрий Дмитриевич имел большие проблемы с исполнением такого сочинения, как «Тринадцатая симфония». Казалось бы, что тут такого? Осужденный всеми народами мира Холокост, над Бабьим Яром памятника нет, ну так поставьте. Казалось бы, нету темы о дозволенности или недозволенности. Но тема возникала, потому что музыка протестная получалась. Вот этот бьющий по сердцу тон, он очень многих композиторов, близких к Дмитрию Дмитриевичу, он отпугнул. И многие из них повернули в сторону авангарда, потому что авангард, с одной стороны, был как бы современен и давал очень большие технологические возможности, а с другой стороны, за любым набором диссонансных звуков или каких-то приемов, таких как алеаторика, сонаристика, додекафония, много чего было наизобретено на эти темы, за ними этого протеста не стояло. Это была технология, музыкальная технология в чистом виде, такая же, как строгий стиль в свое время. Ну, строгий стиль разрешал одни приемы, а эти авангардные стили предлагали другие приемы. У кого-то они получались хорошо, у кого-то блестяще, у кого-то не получались.
Thank you.
И вот Родион Щедрин сразу заявил о себе как композитор, у которого все получается. Он был виртуоз-технолог и остается виртуозом-технологом. То есть за какие бы технологические приемы он не берется, он выполняет их по высшему уровню качества. Между прочим, эта черта сделала его сразу одним из самых известных молодых композиторов своего времени. Несколько слов о его биографии. Он родился в 1932 году. В 1955 году он поступил в Московскую консерваторию, закончил ее по классу композиции у Шапорина, а по классу рояля у Флиера. Тоже имена высочайшего технического уровня. Шапорин – блестящий мастер композиции именно социалистического реализма, автор оперы «Декабристы», то есть стилистика блистательная. Флиер – исключительный фортепианный технолог, блистательный педагог, блистательный пианист. У него получались и романтические произведения, и произведения Баха. И вот эту определенную всеядность можно было бы отнести к Родиону Константиновичу, если бы не одно его качество. Все-таки центральная его позиция остается очень глубокое проникновение в фольклорную интонацию. Это ставило его и в исключительно трудное положение, потому что Стравинский как бы закрыл эту тему. После таких произведений, как «Петрушка», «Байка про лису», «Свадебка», сказать что-то новое в этом плане практически было невозможно. И тем не менее Щедрин начал с разработки именно этой линии Стравинского. Таков был его первый фортепианный концерт, который сразу же получил множество наград, потому что Стравинского всегда ругали за биографию. а его фольклорный стиль был абсолютно таким, каким он нужен был искусству социалистического реализма. Он не переходил эмоциональные границы, он никогда не впадал в ложный пафос, но технологически, формально, интонационно все его произведения были сделаны безупречно. Следующее его произведение Родиона Константиновича был балет на сюжет сказки Ершова «Конек-горбунок». И снова он попадает в десятку. Это как раз то, что нужно. Это ведь шли 60-е годы. Надо обязательно иметь в виду, что шестидесятничество – это эпоха огромного социального протеста, когда на социальную сцену вышли барды. Это новый язык, это совершенно новый стиль разговора с аудиторией, это полное обнажение, это полная открытость. Это не означает, что, ребята, завтра пойдем брать Кремль. Нет, просто невероятное доверие в интонации. Интонации бардов Акуджавы, Новеллы Матвеевой, Юлии Кима, Высоцкого, они прежде всего были предельно доверительны. Но если еще добавить и Галича, если добавить еще и таких поэтов, как не только Вознесенский и Акуджава, но и Давид Самойлов, и Бродский, то возникало великое искусство. В это время появился такой блистательный драматург, как Александр Моисеевич Володин. Появились Шукшин, появился Вампилов. Эта интонация предельно откровенного разговора, она как бы ждала своего развития на композиторской филармонической сцене. Ждала и не дождалась. Что-то произошло, но композиторы не подхватили эстафету шестидесятничества. Через 10 лет эту эстафету уже в другом качестве и в других жанрах, в жанре кино и театра, подхватит Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев. Но вот на филармонии господствовало то, что я и называю социалистическим реализмом. Музыка, в которой есть все, кроме социального протеста. В этом смысле очень интересна опера «Не только любовь». Она сделана на деревенскую тематику, колхозные любовные страсти. Все очень мило, все очень хорошо слушается, все классно сделано. Но, конечно же, как только возникает проблема, сказать ли все, что я думаю про эти колхозы, про это вранье, про эти кубанские казаки в 60-х-то годах, когда уже можно, казалось бы, или не сказать, нет, этого сказано не было. Но виртуозность, технологичность, полистилистичность, умение смешивать авангардные стили, свой модернизм – все это делает композитора Щедрина мастером этого времени. Мастером и, я бы сказал, и экспериментатором. Вот интересное дело. В 1957 году в своем первом фильме Родион Константинович в фильме «Высота» пишет замечательный песенный шлягер «Ни кочегары мы, ни плотники». Казалось бы, вот кладезь интонаций, вот киноязык, вот многомиллионная аудитория, вот возможность говорить с ней на новом современном языке, а у Щедрина арсенал громаднейший, и даже в простой песне «Ни кочегары мы, ни плотники» множество очень тонких, незаметных, но по-своему модернистических деталей, которые выделяют ее как бы особо от других шлягеров, которых тогда было много.
Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.
Вы слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра». Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ни кочегары, мы не плотники. Но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники. Вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!